Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, мы взираем сейчас Твоим небесам, Боже. Прошел день, спустилось солнце, и мы готовимся к тому моменту, когда все наше существо и естество будет находиться в отдыхе. И это сон. Я прошу Тебя, Боже, помоги нам подготовиться к этому моменту, чтобы в это свободное время получать от Тебя то, что нам необходимо для того, чтобы прожить следующий день в посвящении Тебе. Благослови наше общение, и я просто прошу, Боже, пусть Твоя крепкая рука будет на интернет-соединении, чтобы наше общение было просто максимально плодотворным. Помоги каждому из нас сконцентрироваться и понять, насколько нам это важно, и насколько это за нас встреча с Тобой. И отправляемся в 6 главу, предварительно сказав одно из волшебных слов, которое называется «Я согласен». Да. И сказал Господь Моше, говоря, мы начинаем с 8 стиха с вами. Заповедай Аарону, вот это слово заповедай здесь и стоит цав, а цав это прикажи. Вы помните, значит, у нас были заповеди, которые были разрешающие, запрещающие и предписывающие. Вот заповедай, здесь слово переводится как цав, то есть прикажи. И так звучит приказ теперь вот до этих группы товарищей, которые сами по себе особого желания не имеют, но как бы и не против. Заповедую Аарону и сынам его, вот так будешь их поднимать. Вот Тора всесожжения, или Тора Ола. Ола – это вознесение к Творцу. Всесожжение за, не за прегрешение, а искупление. И вот эта жертва Ола, ну, мы уже с вами говорили о ней в предыдущей главе Дворим, а здесь она будет как бы разъясняться вот именно с этой точки зрения, с этого посыла, с той стороны, о котором мы с вами говорили. Человек не, ну, как бы не против, но и сильно-то не горит. Потому что своих как бы проблем хватает. Что он должен сделать, чтобы принести вот эту жертву всесожжения? Вот закон о жертве всесожжения, или Ола. Пусть остается на месте сожигания, и на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь, и жертвенник пусть горит на нем. Обратили внимание, он должен стоять целый день и всю ночь там. До утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем. Пусть священник оденется в льняную одежду и наденет на тело свое льняное нижнее платье, снимет пепел всесожжения, который сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. Итак, приносится жертва всесожжения. Он там стоит всю ночь. Зачем, Вероника? Но принес и принес, и пошел, и пусть себе горит. Чего там стоять всю ночь до утра?
Даже не знаю, что сказать.
Ну что, дровишки подбрасывать в костер, чтобы не потух?
Ну, тут не объясняется, к сожалению, зачем стоит. Стоит,
значит,
должен стоять.
Ну, стоит и стоит, не цепляйтесь, да? Надо человек, он стоит. Так нет, это же приказ. А может, он не хочет стоять?
Что молится?
Ну, поди знаешь, что он там делает. Но должен стоять. Зачем стоять-то? Вот вопрос. Молиться можно и дома. Что там стоять возле этого огня? Вы вообще представляете, что происходит? То есть мы уже говорили с вами о том, что жертва должна быть мужского пола, вот эта жертва Аллаха. И от тельца до голубя. Ну, представьте себе, горит телец, который должен сгореть полностью. Ничего первосвященнику оттуда не достается. Ничего он не ест. Он стоит ровно сутки, голодный. Никто ему ничего не дает. Номер один. Номер два, он босой. И ночью там холодно. И он стоит там. А оно горит. Алла, как ты думаешь, зачем это нужно? Да, что мы с Аллой будем делать, я не знаю.
Сказать можно?
Подожди, вот тут еще Зоя на очереди.
Окей.
Зоя, скажи-ка нам, пожалуйста, чего он там стоит всю ночь? Это что, Бог?
Не знала, но в 15 стихе есть ответ.
Ну, то, пожалуйста, если это 15 стих относится сюда.
Я думаю, что относится. И пусть возьмет священник горсти свои приношения хлебной пшеничной муки, лели, стеван, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом.
И где ответ?
Ну, вот это и есть ответ, чем он занимается и для чего стоит.
Зоя, это другое приношение, это минха уже. Это хлебное приношение. А мы говорим о жертве Аллаха, о всесожжении.
Я думала, это ответ есть, 15.
Не, ну это же совсем другая жертва, это хлебная жертва уже, минха.
Ну это же его работа святая, он должен там стоять.
Чего ночью там делать?
Ну это же его работа, движение, священие, это же его жизнь.
Ну говори, Света, ладно, что там у тебя?
Ну, я не права, но я так скажу, что этот человек хотел бы, и может даже и мы этого бы хотели, чтобы огонь этот приносил Господу наш, но что он должен всегда гореть в наших сердцах и перед Господом, и чтобы он чувствовал и слышал нашу любовь к нему.
Ну, кто еще что-то может сказать?
Да, может быть, для того, чтобы действительно поддерживать огонь, чтобы не погас. Если должен гореть всю ночь, то как без присмотра оставлять?
Ну, можно было бы кого-нибудь поставить, какого-нибудь дежурного.
Что ж? Можно методом дедукции, как Шерлок Холмс.
Давай.
Вот, допустим, вот я стою как священник, да? Голодная, всю ночь стою, босая,
холодная. Гала, прибавь. Злючая.
Злющая.
Потому что голодная.
Одно горит до утра. И у меня возникает естественное такое желание, чтобы как можно сократить вот это все, чтобы я не занималась вот этим. Для этого я бы, у меня горела бы ревность, чтобы как можно, чтобы люди лучше знали Господа, меньше грешили, чтобы они... Ну вот во мне была бы такая вот ревность не таким путем, а другим вот, понимаете, вот это все осуществлять. Как бы, чтобы приносились лучше какие-нибудь другие жертвы, мирные. А то это такая тяжелая жертва, и так приходится страдать. Поэтому здесь как бы ревность такая, чтобы люди меньше грешили, чтобы меньше было таких жертв. Ну, приблизительно вот так вот, методом дедукции.
Продедуктировались. Отлично. Ну вот смотрите, Света сказала, что огонь должен гореть всегда. И для этого там должен стоять именно первосвященник. То есть огонь должен быть настоящим, и там ветер подул. Может быть, он взял грудью, прикрыл. А может быть, дровишек подбросить надо. Мы не знаем, смотрите, но здесь явно говорится о том, что вот этот вот, минутку я дверь прикрываю, Но здесь явно говорится о том, что это жертва священника, которая, возможно, его жертва, приводит к тому, что тот, который принес эту жертву всесожжения, жертву искупления, он же не стоит там всю ночь. Он ее привел и отдал. И дальше весь этот процесс занимает только первосвященник. И вот работа этого первосвященника, может быть, является прямым направлением к нам, к тем, которые, ну, хотят кого-то, кому-то открыть глаза. И мы стараемся и свидетельствовать, и мы стараемся приводить различную логику, либо просто говорим, ну это же за нас, это для нас. А я не понимаю, почему это за нас и почему это для нас. Но когда кто-то жертвует для меня тем, что он всю ночь стоит возле этого жертва, возле жертвенника всесожжения, у меня что-то появляется, что-то начинает срабатывать. Смотрите, это только первый этап. Первый этап, когда начинается работа над человеком, которого нужно привести к Торе, которого нужно привести к Творцу навстречу. Должна быть жертва искупления. И вот эта жертва искупления, она сжигается вся полностью и возносится к Творцу. Следующая жертва. Кстати, вот над этим делом нам нужно будет еще подумать побольше. Над каждой деталью. 13 стих. 12. А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. И раскладывает на нем все сожжения. И сожигает на нем тук мирной жертвы. Жертвы шламин тоже, оказывается, видите. И огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебного. Итак, огонь должен гореть постоянно, безостановочно. И мирная жертва, и жертва ола, и так далее. Любая, какая бы жертва ни приносилась, но огонь на жертвеннике не должен тухнуть никогда. И это работа первосвященника. И это его жертва для того, чтобы приноситель мог видеть, какой труд происходит, и для того, чтобы он мог встретиться с Творцом. 13 стих. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебного. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннике. Вы обратили внимание, если там мы говорили в прошлой главе, да, мы говорили о том, что приходил жертвоприноситель. То есть тот, который согрешил, или тот, который хочет принести мирную жертву, или хлебную жертву. То есть приноситель стоял там. Теперь смотрите, а здесь говорится о том, что вот это все должен делать именно Аарон. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннику. То есть к самому жертвеннику приносят уже сыны Аарона. И пусть возьмет горстью своей из приношения хлебного, и пшеничной муки, и лея, и весь ливан, который на жертве, сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание. В память, когда мы с вами делаем вечерю Господню, что это такое? Это память, доколе он вернется. Смотрите, здесь приносится хлебная жертва минха, в которой говорится о том, что это приятное благоухание. Раз. И память пред Господа. И все это делает первосвященник. Какой берет он хлеб? Хлеб он берет бесквасной, то есть мацу, в котором он смешивает его с елеем и возлагает на жертвенник. И все это горит. И когда оно горит, это приятное благоухание, в память пред Господа. а остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. То есть какую-то часть из мирной жертвы сжигается, какая-то часть ест ее Аарон вместе со своими сыновьями. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должны есть его, то есть без всякой закваски. На святом месте, на дворе скиния собрания, пусть едят его. Домой брать запрещено. Не должно печь его квасным. То есть ни в коем случае, никогда, ничего квасного на жертвенник возноситься не будет. Единственный момент, когда мы в день Шавуот, на день Пятидесятницы, мы будем приносить два пресных хлеба. Но они на жертвенник возлагаться не будут, они будут просто возноситься. Это символ Божьего народа и символ всех остальных народов, Гоим, который священник превозносил и за Израиль, и за все народы в день вот этого праздника. Но обратите внимание, на жертвенник квасное вообще не возлагается. Ни в каком виде. Только бесквасное. И пусть возьмет горстью свою из приношения хлебного, 15 стих, пшеничной муки, елей, весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике, это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон, сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, и на дворе скинии собрания пусть едят его. А если не пресный принесут хлеб, а, например, куличик, что будет? Ира, с тебя начинаем. Бунту выключилась, это что такое? Ну тогда с тебя, Вероника. А если...
Еще раз.
Ну, смотрите, здесь написано, только квасное приносите, да? А вот, ну, вот, принесли не квасное. Что нам с этим делать? Ну, кулич, например, принесли.
Кулич-то квасное.
О, Ира вернулась.
Я нечаянно.
С возвращением вас. Ну давайте поактивнее. Смотрите, вопрос мой такой. Вот здесь написано, что все должно приноситься на жертвенник квасное, да? И Аарон должен есть его. Мой вопрос. А вот принесли, но оно квасное. И Аарон, не зная, что это не квасное, съел его. Что происходит тогда?
Живут запад.
Ну смотрите, мука, да, вместе с водой, через 18 минут начинает бродить. Ну не знал человек, раз-раз-раз сделал вот такой хлеб, а он там забродил немножечко. Принес туда, ну что там, ну не... Не досмотрел Аарон, допустим, да? Я просто, к примеру, провожу. Что ж тогда происходит? Ну что, кара Господня какая-то приходит? Или еще что-то такое? Смотрите, вот сегодня весь православный народ печет куличи, яйца там и так далее и тому подобное, да? И все они, куда же? Они же туда в храм несут, освящают их там. Я не знаю, как они там освящают. Едят их. И это считается святостью. Что происходит с Аароном, если он это ест?
Оскверняется он.
А чем он оскверняется? Ну съел, ну, съел хлеба и съел.
Ну, не знаю, для меня, я сейчас... Опять же, как прообразами, да? Угу. Если закваска, если там закваска, это значит что-то лишнее. То есть если Христос говорит, я ваша Пасха, да, то есть это, а это Слово Божье. И если там с примесью, то это уже, ну, то есть ничего хорошего нет. То есть это уже...
Не, ну закваска, а что, она же не отравляет. Она просто поднимает, делает его пышнее, красивее. Она держит форму, и в то же самое время, ну и хлеб вкуснее становится, а потом он и дольше хранится с закваской. Ничего страшного как бы и нету. Вопрос другой, смотрите. Что же тогда происходит? Или ничего не происходит? Или что-то происходит?
Я думаю, что ничего не происходит. Он же ведь не знал, что это квасное.
Вот у меня к вам и вопрос, смотрите. Это какой-то страшный грех, который он сделал, да? Либо это, ну просто ничего тогда. Грех, тогда ему нужно жертву будет приносить. Ему какое-то искупление нужно будет. Жертву за грех тогда ему потом придется приносить, если знал. Если не знал, тоже, помните, мы с вами в прошлый раз говорили, тоже есть жертва за грех, если не знал. Окей. В данном случае что происходит? Смотрите, приходит человек и приносит мирную жертву. Вероника, ты помнишь, для чего приносилась мирная жертва? Алло, тук-тук.
Да, я здесь. Не помню.
Ну хорошо, быстренько напомню. Смотрите, например, ты отправлялась в какое-то путешествие, да? И слава тебе, Господи Боже мой, вернулась, все нормально, и самолет долетел, и террористов не было. И ты в знак благодарности приносишь мирную жертву за то, что ты вернулась. Либо ты лежала в больнице, была какая-то проблема. То есть, в общем-то, такая благодарственная, понимаете? Вот за что-то конкретное. То есть жертва Минха, извините меня. Она приносилась вот именно вот из таких побуждений. То есть это не была жертва, которую вот ты обязан должен принести. Обязан должен принести это, когда у тебя вот проблема, грех какой-то или еще что-то такое. А это просто благодарственная жертва. Вот так, теперь смотрите. Ну и принесли вместо этой благодарственной жертвы немножко квасное. Результат.
Что-то получается неправильно с жертвой. Значит, что-то, значит, неблагодарность получается, а что-то уже побольше чего-то.
Да что-то наоборот получается. Смотрите, к чему я хочу вас привести. К вот этой мысли, да? То есть, получается, ты хотел-то поблагодарить, да? Сделать хотел что-то хорошее, а получилось, как у нас говорят, как всегда. То есть, вместо хорошего, ну, и никакой благодарности. Она не работает, это жертва Минха в подобном случае. Она не работает. Никакой жертвы не было. Ничего не принесли. Никакой благодарственности, ничего. Ты что принес, что не принес?
Он не принимает эту жертву.
Он ее не принимает, и дело с концом. Но сам. А мы говорим о приносителе. Да, пожалуйста.
Лариса тут сидит вот рядом со мной и говорит, ага. Вовремя надо приносить эту жертву. Не надо затягивать. Потому что из треснутого хлеба она заквасится. То есть все надо успеть быстренько. Благодарить Господа. А если ты будешь тянуть, то она закиснет, правильно? И станет брожурная. И уже Бог не примет. Вот, даже дело во времени.
Да, основная мысль-то, смотрите. Нам надо, чтобы он ее принял, мы же ему благодарность приносим. А если он не принимает эту благодарность, какой смысл тогда во всем этом? Поэтому здесь, видите, оно, во-первых, и должно быть бесквасное, потому что правильно, Гала, ты хорошо приметил, или Лариса там, да? Действительно, ее нужно сделать быстро. Быстро, потому что заквасится. А быстро, потому что человек имеет такое свойство, он забывает. И все становится таким, ну, да это потому что раз, два, три, четыре, пять. Это потому что ветер подул, это потому что тучи нашли, это потому что природные условия, это потому что какой-то брат вовремя подскочил там и так далее. И на самом деле как бы за это имя нет Творца, и нету благодарности. Ты открываешь свои уста и говоришь: Господь, спасибо тебе. Но есть специальная жертва хлебная, которая приносится в дар Господу как благодарность. И она должна быть бесквасная. Бесквасная, значит, человек должен быть, мы же с вами перед этим уже говорили, ты уже за жертву, за грех сделал, и за грех, который ты понимал, что это грех, и за грех, который ты не понимал, ты все сделал, ты очистился. И вот в этом чистом состоянии ты можешь принести жертву благодарности. Если ты приносишь эту благодарность в нечистом состоянии, ты неблагодарный. Почему? Потому что эта жертва не принимается. А это больше звучит как оскорбление. Помните, мы с вами говорили, основная наша задача – это встреча с Творцом. И все остальное, через что нам приходится переходить и проходить, это как бы вопросы второстепенные. Основная цель наша – встретиться с Творцом. Что мешает нам встретиться с Творцом? Написано, что грехи ваши разделяют меня с вами. То есть ты должен бесквасной туда прийти, просто жертву благодарности же даже принести. А теперь смотрите, мы каждую пятницу, ну, по крайней мере, мы с женой, да, мы печем халу, две халы печем, плетеночку такую делаем по 12 штук, потом поднимаем их и молимся за весь Израиль, за все 12 колен Израиля. Потом ставим ее на стол. Одну часть мы относим в общину, чтобы все покушали, другую часть здесь, в доме, оставляем для того, чтобы гости приходят, чтобы люди могли тоже покушать. И получается у нас вот такой вот момент, смотрите. Мы приносим квасной хлеб в этот шаббат. Но мы его не возносим на жертвенник. А вот это огромная разница. А теперь смотрите, когда мы приходим в шаббат на служение или воскресное служение, кто когда там ходит, да? В любом случае, мы приходим к жертвеннику. И мы приходим с благодарственной жертвой к Творцу со своими песнями, со своими свидетельствами, которые за неделю произошли в нашей судьбе. Есть люди, которые приходят, ну, я не знаю, не потому, что они хотят быть благодарными. Не потому, что они пришли, а какую-то благодарность принесли. Они приходят потому, что, ну вот написано же, вот шаббат святой. И для нас, как бы для евреев, это свято, и мы должны прийти. Чего пришел, зачем пришел, как бы на сердце ни благодарности, ничего. Вот пришел отсидеть, отбыть свой срок. Сел на скамеечку где-нибудь в уголке или на стульчик и посидел. А там люди кругом пляшут, что-то танцуют. Странные какие-то люди, непонятные. Люди приносят жертву Господу. У него может быть беда какая-то в доме, а он радуется, танцует. Это жертва. Другой этого не понимает и сидит там. А Творец принимает в этот момент эту жертву или нет, те, которые принесли ее с благодарностью, потому что квасное не принимается. И вот это, наверное, то, что нам хочет Творец показать. Что бы ни случилось в нашей жизни, нам есть всегда за что благодарить. Поэтому каждую неделю, понятно, что в течение недели я каждое утро встаю и тоже благодарю, и каждый из вас то же самое делает, потому что благодарное сердце, оно это свободное сердце, которое может быть, которое может освободиться. Как только пришла какая-то депрессия, как только пришла какая-то туча, самое первое средство – начать благодарить. Но опять же, смотрите, а перед нами стоит, Бог принимает хлебное приношение только без квасного. Ну, попробуйте подумать, порассуждать на эту тему. Мы встаем каждое утро, у нас есть молитвы, у нас есть общение с Творцом. У нас есть шаббатное служение, в которое мы приходим. Как мы приходим? Как мы приходим? С чем мы приходим? С каким сердцем мы приходим? И приносим ли мы эту жертву благодарности, квасную или безквасную? Я думаю, об этом подумать должен каждый. И тогда многого, может быть, в нашей жизни будет больше. Чтобы это не стало чем-то механическим. Квасное не принимается. На жертвенник вообще не возносится. Помолиться мы можем, но на жертвенник... В данном случае жертвенник для нас – это крест Мессии Иешуа. Там все произошло. И этот крест мы должны нести на себе. А если он придавил, мы упали к земле, то получается тогда, что если не мы его, то он нас раздавит. Нам надо встать и снова нести его. Жертва Минха, жертва хлебная. 16 стих. Остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должны есть его на святом месте, на дворе скинии, собрания пусть едят его. Даже домой нельзя приносить. Не должно печь его квасным. Видите, часть идет на жертвенник, а часть съедает сам священник. Не должно печь его квасным, сиею даю им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинна. Все потомки Аарона мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все прикасающиеся к ним осветятся. То есть корона. Дальше. Ну, можно назвать это как уполномочение такое. 19 стих. И сказал Господь Моше, говоря: вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они в Господу в день помазания его. 10 часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елей она должна быть приготовлена, напитанную елей, приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношения хлебные. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник помазанный на место его и сынов его должен совершать сие. Это вечный устав Господу. Вся она должна быть сожжена. Итак, это жертва, вот теперь у меня есть полномочия для того, чтобы служить возле жертвенника, для того, чтобы приносить эти жертвы, для того, чтобы принимать у жертвоприносителей. Аарон готовится к этому, жертва уполномочения. 22 стих. «И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие». Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена полностью. Ничего не отсыпается, ничего не съедается. И всякое хлебное приношение от священника, все да будет сожигаемое, а не съедаемое. То есть, смотрите, здесь была жертва Минха, хлебное приношение. А здесь жертва тоже из пшеницы, но это жертва уполномочения, то есть жертва посвящения. И сказал Господь Моше, говоря, 25 стих, скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех, это хатат называется. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается сожжение. Это великая святыня. Ведь Аарон тоже человек, и он тоже может согрешить. Что он делает? Итак, жертва уполномочения. Не путайте с жертвой повинности, и с жертвой Минха, и с жертвой за грех. Для чего я пытаюсь так детально вам все это показать? Потому что мы все это делаем точно так же. Жертва у нас есть, но жертвоприноситель я. Я должен понимать, что я делаю, когда я делаю, и как Господь это принимает, и когда Он это не принимает. И что Он принимает, и что Он не принимает. И что мне делать для того, чтобы быть услышанным, чтобы помочь народу подняться к Торе? Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколаются все сожжения. Это великая, гадоль написано, святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаена на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Все там делается. Глиняный сосуд, которым она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Почему глиняный сосуд нужно разбить? А если сосуд медный, то он остается. Зоечка, как ты думаешь?
Для гигиены, для святости, как сказать правильно?
Правильно, потому что глиняный сосуд он впитывает в себя. И там обязательно есть какие-то трещины. И он туда пропускает. А медный сосуд остается. Как мы можем это на себя перенести? Смотрите, это жертва за грех. Хатат. А, Вероника, как ты думаешь? Что такое глиняный сосуд и что такое медный сосуд? Глиняный сосуд.
Хороший вопрос, только сложный. Я не готов ответить.
Ну, Ирочка, как ты думаешь?
Мы как глиняные сосуды. Внутри, ну, считаем, что компьютер. Ну, как он горшечник, а мы глиняные сосуды.
Ну окей, а медный сосуд тогда это кто?
А медный? Ну не знаю, в принципе, медный сосуд это. Который может еще раз употребляться, если что.
Ну понятно, что медный сосуд можно употреблять несколько раз, а глиняный сосуд только один раз. Так вот кто глиняный, а кто медный?
Медный это, ну, наверное, ну, в смысле, вы, мамочка. Сосуд есть в чести, есть. Нет. Да.
Ну ладно. Галочка, что там у тебя народ сидит, что скажет?
Ну, подумали, вот Ирина что-то близко к этому, что-то, ну, приблизительно тоже, что это, ну, как состояние сердца. Это состояние сердца, может быть, самого священника, как сосуд длинный или медный. Один надо разбить, чтобы почистить. Не знаю. Да, больше толку. Один разбивается, и больше он не используется. А медный, значит, если его помыть, он будет и дальше служить. Даже как ты.
Да один кого можно помыть, а кого нельзя?
Какого может наварить? Один священник, там все развалится. А другой, как бы, тоже, мало ли, чтобы он чем-то ошибался, но очищается и продолжает опять служить людям, понимаете? А другой может быть буквально, ну, действительно, как глиняный горшок.
Вы же видите, он говорит, что нет никакого смысла омывать глиняный горшок. Его просто разбивают и все. А медный можно помыть. И можно снова его к употреблению. А один вообще смысла нет никакого даже мы. Один раз использовали и выбросили, все. Разбили и выкинули. Даже не просто выставили на улицу, а просто разбили и выкинули. Потому что обязательно найдется кто-нибудь, кто возьмет потом этот горшочек и снова будет в нем там что-то делать. смотрите, это жертва за грех. А грех на иврите, это просто промахнуться. Ты промахнулся, у тебя есть еще одна возможность снова выстрелить и попасть в цель. Но для того, чтобы эта возможность была, ты должен принести жертву. Здесь в данном случае это первосвященник, у которого есть два сосуда. И медные жертвы, и из глины, которые сделаны. А теперь вспоминаем, помните, что же делали из меди? А из меди делали зеркала, шлифовали их. И потом женщины просто носили их с собой. И старались быть красивыми, чтобы видеть себя. Как макияж сделать, как с прической, как быть. Как одеться, ну, на себя посмотреть. Потому что вслепую сложно делать. Вот теперь смотрите. Эти же самые, из этой же самой меди делается кувшин, в котором готовится жертва за грех. Которую часть съедается опять же, а часть сжигается. Помните, жертва ола сжигается вся полностью, а это нет. Эта часть съедается, и часть нет, а часть сжигается, а часть съедается. Вопрос о сосудах. В сосудах можно варить и в этих. Только этот используется только один раз. Глиняный. А сосуд из меди можно использовать много раз. Просто помыть можно. И поэтому нам нужно немножечко быть повнимательны к самим себе. Потому что все эти вещи, это все образные выражения к нам. Представьте себе, я же должен понять, я сосуд глиняный или сосуд медный. Если я только одноразового приношения, а потом дальше меня просто разбить и выкинуть нужно, то тогда теряется смысл вообще во всех этих жертвоприношениях. Теряется вообще смысл тогда в моем нахождении здесь, на земле. Вот смотрите, например, человек родился. Обычно устраивают праздник. А чего радоваться, собственно, когда мы все умираем? Ну, практически на Земле было пару за всю историю человечества, которые не умерли. Остальные тотально идут к смерти. Вот родился, и он, не помню, Жванецкий, по-моему, как-то сказал, говорит, что с человеком не делай, а он все равно идет к смерти. Зачем тогда все это? Если нет никакого смысла в нашей жизни, все равно я глиняный сосуд, и я все равно умру. И нет ни одного человека на земле, который бы не умер. Зачем тогда все это нужно? Зачем тогда все вот это вот жертвоприношение, встречи и прочее, если все равно конец один? Причем у всех. Что у хороших, что у плохих, что у грешников, что не у грешников. Все так или иначе идут к одной точке. Смотрите, есть глиняный сосуд, а есть медный сосуд. Если я считаю себя медным сосудом, это означает, что я могу вымыться и идти дальше. А если я считаю, что все мои грехи, они тянутся за мной как шлейф, и у меня нет никакого выхода, то тогда я глиняный сосуд, который использовали один раз, разбили и выкинули. Я человек, созданный и сотворенный по образу и подобию. И я сотворен для жизни, потому что вся Тора, она для жизни. И все жертвы приносятся для жизни. Наша жизнь вечная. Я не глиняный сосуд, в том-то все и дело. Образное выражение, когда говорят, что о том, что Бог горшечник, а мы глиняные сосуды. Вот в данном случае это мой подход к моему существованию, к моей жизни. Я приношу жертву за грех. Я понимаю, но у меня цель – жизнь. У меня не цель – существование. У нас есть две крайности. У некоторых, кроме богослужения, больше нет никаких праздников. У других вообще никакого богослужения нет. У него в другом месте какие-то праздники. Все эти поездки куда-то, где-то отдохнуть, в горы сходить, на байдарке поплавать, на охоту сходить, на рыбалку сходить. Как бы вот вся жизнь там в прогулках каких-то, в каких-то увлечениях и так далее. У другого только там в церкви вся его жизнь. Но наша жизнь должна быть в гармонии. И тут должна быть какая-то доля, и тут должна быть какая-то часть, чтобы человек жил и наслаждался тем, что дал ему Творец, не забывая, понятно, о цели своего существования, быть благодарным. Почему мы собираемся все вместе в это шабатное служение? Чтобы выразить благодарность Творцу, что я могу находиться. У меня есть такие люди, которые говорят, вот пока вот этот ходит, я ходить не буду. Это же манипуляция. Самое настоящее. Я не могу вот с этим вместе как бы стоять. Вот его уберите. У меня было уже 100 раз такое, когда кого-то, допустим, убирали, и ни тот, и ни другой больше не появлялся. Я приношу жертву, что я прихожу туда, куда меня поставил Творец. И приношу эту жертву, потому что я могу омываться и приносить жертву за грех, которую Ишуа сделал за меня. Его кровь омывает меня, очищает меня и делает мое существование, мою жизнь осмысленной, в которой есть радость, в которой есть любовь, в которой есть увлечение, в которой есть все аспекты этой жизни. Иначе просто депрессняк. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. То есть есть жертва, которая вносится, кровь этой жертвы за грех вносится туда во святая святых, то такую жертву никто не ест. Ее должно сжигать всю полностью. Есть жертва, которая, кровь, которая не вносится во святая святых. Она специально приносится для того, чтобы ее есть. Частично сжигается, основная часть съедается, грудь и так далее. 7 глава. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте. Чувство вины – это такая штука, которая приводит людей в депрессию, а депрессия приводит к суициду. То есть конечный пункт – я больше ничего не хочу делать, первый шаг – я устал, у меня больше нет никаких сил, я отпущу это дело, следующий шаг будет еще другой. То есть по лестнице либо вверх, либо вниз. Жертву повинности должен заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровь ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь туп, курдюк и туп, покрывающий внутренности. Приносящий должен. И обе почки, и туп, который на них, который на стенках, и сальник, который на печени с почками, пусть он отделит сие. Сам сделает. Сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу, это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сынам Аарону, как одному, так и другому. Теперь, жертва шламин, а жертва мирная. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, о чем мы уже с вами говорили. Вот она, жертва шламин, или жертва шалом, жертва благодарности. Он должен приносить хлебы, смешанные с елеем, пресные лепешки, помазанные елеем, пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит и приношение свой квасной хлеб при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должен съесть в день приношения ее. Не должно оставлять от нее до утра. Опять смотрите, все жертва благодарности должна быть сделана быстро. Дальше. Обещание. Знаете, если ты кому-то что-то пообещал и не сделал. Если же кто приносит жертву по недер или по обету, или от усердия, то жертву ее должно есть в день приношения. На другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. То есть вот эту жертву уже можно есть два дня. Вечером уже больше ее никто не ест, она сгорается, ее сжигают на огне. Я кому-то что-то пообещал, где-то что-то сказал и не сделал. Позвонил, сказал извините, и как бы на этом дело закончилось. Смотрите, за все приносится жертва. Почему жертва? Чтобы видно было, что человек действительно понимает, что он ошибся. Что человек действительно понимает и раскаивается в этом. Что ему не все равно. Что он с непренебрежением относится к другому. Тем более, когда это касается каких-то обетов. А обеты даются Господу. Они тоже бывают разные. Я не помню, мы с вами разбирали их или нет, что у нас там по времени вышло уже. Смотрите, обет может быть вот такой. В радость. И в пользу мою. Допустим, женщина хочет немножко похудеть, да? И она дает обет, есть поменьше хлеба, например, да? Есть поменьше того, и того, и того, и того. Но если она нарушила, например, этот обет, и все-таки продолжает есть там по булке в день, остановиться не может. Сама не заметила, топ, опять булку целую съела, или две булки там. Или человек сказал, я вот беру обед, не есть сладкое. Или человек говорит, я беру обед, каждое утро вставать, да, и, допустим, 1 километр бегать. А сам не выдержал этот обед. Он должен принести жертву Господу. Для чего все это делается? Во-первых, эта жертва съедается с... Священник ее ест. И жертва мирная, это если бы мы сейчас во времена храма были бы, да, то мы с вами видели бы, как то там группа товарищей каких-то просто сидят и едят мясо, делают шашлык, там наслаждаются, радуются и так далее. И ты проходишь, и они тебе говорят, заходи, дорогой, угощайся там и так далее и тому подобное. Жертва мирная, приглашаются все. И на этой жертве жертва недер. И эта жертва, как бы человек рассказывает, почему он это сделал, почему он весь народ собрал. Второй раз, наверное, так уже не будет. Потому что он понимает, что он нанес какое-то оскорбление или еще что-то. Или он нанес оскорбление самому себе. Или он не уважает самого себя. Или он не уважает ближнего, или он не уважает Творца. Мы же с вами на трех вот этих столпах вся наша жизнь. Наши отношения с Богом, с ближним и с самим собой. Обеты могут быть разные. Окей, пошли дальше. 20 стих. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистоту скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Это называется карет. То есть ее не убьют, она удаляется из народа. С ним и не ешь. Может быть, слышали такое? Не только с ним и не ешь, с ним уже не общаются и так далее. Он исключен. Там, может быть, в других народах, пожалуйста. А здесь, из среды Израиля, из Божьего народа, он исключается. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистоту скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо шламим мирной жертвы, то истребится душа-то из народа своего. И сказал Господь, говоря, скажи сынам Израилю, никакого тука из вола, и ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук мертвого и тук растерзанного зверя может быть употреблен на всякое дело, а есть не ешьте его. То есть смотрите, тук из вола, тук из овцы, тук из козла не ешьте. Почему? Потому что это самое лучшее. Самое лучшее отправляется Творцом, а грудинка священник, остальное съедается жертвоприносителем. А тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. То есть тук можно, только есть его нельзя, употреблять на разное дело можно. Ибо кто будет есть тук из кота, который приносится в жертву Господу, истребится душа-то из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из кота. Самое лучшее, если ты не принес Творцу, а оставил это себе для своего ублажения, истребится душа-то из народа своего. Ты даже сам не заметишь, как вокруг тебя все начнут восставать, как ты станешь человеком типа изгоя, что-то такое. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа-то из народа своего. Опять карет. Потому что в крови душа человеческая. И сказал Господь Моше, скажи сынам Израилем, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести приношение Господу. Со своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь перед лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. А правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдайте священнику. Кто из сынов Ароновых приносит кровь из мирной жертвы, и тут тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Арону, священнику, и сынам его, в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия. А священнодействие приближает народ к Торе и к Творцу, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве поминности, о жертве посвящения и о жертве мирной, которой дал Господь Моше на горе Синай, который повелел сынам Израилем в пустыне Синайской приносить Господу в приношение их. И последние две минуты возьмем. Смотрите, 37 стих. У всех стоит Писание перед глазами. Читаем еще раз. И мне потом, пожалуйста, скажите, что мы прочитали, что мы разобрали, какую жертву, а какую не разобрали. Вот закон о всесожжении. О всесожжении разобрали жертву Алла? Ира, а все сожжения разобрали? Все думают, что это не его спрашивают.
Вот ты разобрал, правильно.
О приношении хлебном?
Уже.
Разобрали. О жертве за грех?
Да, тоже за грех. Слышу.
О жертве повинности?
Тоже было.
Тоже было. О жертве посвящения?
Все, все.
все были хорошие.
Подождите, о жертве посвящения и жертве мирной. О жертве посвящения что-то я не заметил здесь.
Почему? Вы же нам говорили, вот жертва посвящения. Вот, 6 глава с 19 стиха. Это жертва посвящения. И сказал Господь.
Нет, это уполномочение.
Но это не одно и то же разное.
Нет.
Смысл, суть, это та же смысл.
Смотрите, мы на самом деле мы ее прочитали. И она находится в исходе в 29 главе. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину. То есть тут все в деталях описывается, что должно быть для жертвы посвящения. То есть мы прочитали с вами все, разобрали все, а дальше пусть Господь благословит нас, чтобы мы в нашей утренней молитвенной беседе с Творцом еще раз и еще раз рассмотрели, какие жертвы мы приносим Творцу, как я прихожу к Нему, принимает ли Он мою жертву или не принимает. Почему со мной отсюда ответы? Почему со мной происходят те или иные вещи? Авину Шабашамай, Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту мудрость, которая находится здесь, в этом храмовом служении, которое Ты предложил нам и которое есть образом той небесной скинии, которая там находится на небесах. Я просто молю Тебя, благослови каждого из нас. И дай нам возможность понять эти серьезные вещи в нашем хождении пред лицом Твоим. Во имя Иешуа Мессии молились. Амен.
Амен. А как называется?